Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Братья и сестры, мне бы сегодня хотелось поговорить не столько о евангельском отрывке, его, может быть, только помянуть, о послании апостола-евангелиста Иоанна Богослова, который себе сегодня читалось, достаточно обширный отрывок, но мне хотелось бы обратить ваше внимание всего на несколько мыслей в этом отрывке, потому что это непосредственно касается нашей практической духовной жизни. Понимаете, именно вот в этих словах апостол Иоанн дает как бы нам ключ, что вообще есть духовная жизнь и к чему стремиться, где как раз вектор вот этой духовной жизни, какова цель ее. Дело в том, что сейчас, да я думаю, не только сейчас, наверное, это было всегда, но как-то акцент на этом просто не делался, но в целом, мне кажется, это всегда как-то было близко человеку, видение духовной жизни, как очищение от греха. И, казалось бы, очень благочестивая цель. Но беда-то вся в том, что вот если человек ставит целью именно очищение от греха, главное, чтобы грехов не было, да, тогда на первое место человек ставит вовсе не Бога, а свою персону. И хочет просто, чтобы Бог сделал некое очистительное дело, исполнил некую свою очистительную функцию и просто очистил нашу душу от грехов. Пусть мы будем такие же, без Него ходить, ведь без Него живем. О Нем не помним, все время живем с собой. Пусть так же, но теперь пусть мое сердце будет исполнено любовью, добром, щедростью, терпением, смирением, кротостью, милосердием. Но беда-то вся в том, что без Бога свойств таких душа иметь не может. Вот он говорит как раз, апостол, я имею в виду, апостол Иоанн Богослов говорит, что если ты человек, если ты говоришь, что любишь Бога, но брат своего ненавидишь, ты есть ложь. Потому что как же ты можешь любить того, кого ты не видишь, в то время как того, кого ты видишь, не любишь. И дальше продолжает. И вот как раз заповедь, Бог-то как раз и дал нам такую заповедь, что любящий Бога обязательно должен любить брата своего. И дальше он продолжает, что потому-то как раз и узнает человек, что любит Бога, что любит брата, а брата, потому-то и узнает, что любит брата, что любит Бога и исполняет заповеди Его, потому что любовь к Богу, это как раз и есть исполнить заповеди Его, и когда заповеди, они вовсе не тяжкие. Вот это странное слово. В сущности, тот, кто... Ну да, сейчас, конечно, очень часто можно встретить, что Евангелие среди христиан непопулярное, и поэтому заповеди Христовы, когда люди, очень многие, даже церковные люди, думают, что заповеди Христовы ограничиваются только двумя заповедями: не убей и не укради. Но это заповеди Моисеевы, а не Христовы. Они даны больше, чем за тысячу лет до Рождества Христова. И начинаются даже и Моисеевы заповеди вовсе не с этих... не с запрета убийства и воровства. Для этого не нужно писать Библию, не нужно с ней знакомиться, даже открывать ее не нужно, чтобы знакомиться с этими заповедями. Это знают и язычники, и всегда знали люди. Начинается Моисеев закон с единства Божества, о Боге первые заповеди. Не о запрете что-то не делать, а о Боге. Бог един. Это значит, тот, кто входит в это единство Божества, сам становится единым со всеми. Может принять весь мир так же, вместить в себя, как Бог. Потому что по причастности единой жизни Божией. Все остальное, все остальные заповеди Моисеевы, которые мы принимаем, вот эти 10 заповедей, которые дал Господь Моисею, скрижали каменные на горе Синай, это только следствие как раз вот этой первой заповеди, главной заповеди о Боге. И вот что касается евангельских заповедей, всегда это уже мера вообще не человеческая, это мера Божия. И ведь заповеди, которые давал Христос в Евангелии, они только свидетельствуют о том, какова душа именно Иисуса Христа, какова Божья жизнь. И всегда она оказывается прямо противоположной человеческим желаниям и человеческим чувствам. Именно поэтому святые отцы очень согласно говорят, что своими силами заповеди Божии исполнить невозможно. Принципиально невозможно, ну просто потому что чувством ты не прикажешь, сердцу не прикажешь, желанием своим тоже не прикажешь. Они уж какие есть, такие и есть, падшие. И падшие они именно в силу того, что человек всегда с неизбежностью ставит себя на первое место. И когда приходится ему ставить себя на какое-то другое место, душа всегда именно чувствует наши вины. Прежде всего, чувства наши, они ее изгляются. Но достаточно просто вспомнить, вот чуть-чуть, скажем, снижение внимания, снижение отношений с кем-то из наших близких. И сразу что мы испытываем? Боль. И ничего с ней поделать мы не можем. И обидно наша, она как заноза входит в сердце, да поди вы, а как? Более того, мы говорим, ну мы там все прощаем, да ничего мы не прощаем, у нас не такого органа, чтобы простить. Мы просто забываем. Забываем за текучкой дней, обстоятельств, там, разных хлопот, мечтаний, планов там, и так далее. Но когда мы вспоминаем, даже не тогда, когда надо обязательно напомнить, да, а когда мы просто сами вспомним, вот, поток сознания, да, и по ассоциации мы вспомним какие-то, вспоминаем какие-то обиды. Что мы переживаем в это время? Такую же боль, как мы переживали тогда, когда нас обижали. Или когда мы просто считали, что мы обижены. Когда нас специально не обижали, но тем не менее, когда вот, ведь, понимаете как, от того, с кем у нас нет личных отношений, но мы почувствуем боль только тогда, когда есть какое-то грубое против нас вмешательство, вот, грубый грех какой-то. Нам нахамили там, когда явная грубость и там, воровство там, или еще что-нибудь в этом роде, да, тогда мы это заметим. А вот чем теснее отношения сердечные, чем теплее они, тем больше жизни на нюансах. Что-то буквально, изменение, немножко тона изменения, да? А нас это уже ранит. Мы все прекрасно понимаем, почему это. Вроде ничего не сказал человек такого худого там, да? Ну, просто сухой тон. Но мы-то привыкли, что мы-то первые для этого человека. Мы-то, он для нас родной, а как же он... И вот начинают все эти рассуждения. Именно в силу того, что всегда мы трагически не можем забыть себя ради другого и других. Именно поэтому у нас любой ближний в любой момент может стать дальним. Именно в силу того, что кто-то стал поперек нашей воли, вот из наших близких. Да? Те, кто уже ближним вроде бы стал, уже более того, могут даже вообще годами выстраиваться отношения. И просто из-за какого-то пустяка, ну, например, вот принципиальная оценка каких-то внешних там событий, чисто социальных, там, политических, они могут разделить на всю жизнь людей, родных. Или разные отношения к, там, к человеку, к грешнику. Вот один принял, другой не принял. и вообще разные оценочные критерии, где не сошлись, не согласились. И вот это несогласие могут разрушить отношения, строившиеся, копившиеся годами. И именно в силу этого мы не можем вот эти заповеди, которые нам давал Господь в Евангелии, и которые говорят прежде всего о постоянстве любви, мы их исполнить не можем. Наша любовь, наша дружба изнемогает от внешнего давления жизни, от внешних обстоятельств. И вот как раз Господь и говорит, что, вернее, не Господь, а апостол Иоанн говорит, вот только тогда вы Божии, да, вы Божьи дети, только тогда вы любите Бога, когда вот эти заповеди Его для вас не тяжкие. Как же они могут быть для нас не тяжкие, когда мы сами не можем их выполнить? Мы можем их выполнить только вопреки своим чувствам. Только по вере и по воле. По вере как убеждение и употребив свою волю. Но внутри-то мы же не согласны с ними. Они для нас как раз тяжесть, ярмо. Потому что все время вопреки нашей воле. Вопреки воле жить тяжко. Именно так-то только жить и тяжко. И вот он как раз говорит, что тот, кто стал Божьим, тот обязательно побеждает мир. И вот эта победа, побеждающая мир, есть вера наша. И вот тот, кто верит в Иисуса Христа как Сына Божия, тот имеет свидетельство в себе. И это свидетельство есть то, что Бог даровал нам вечную жизнь. А вот эта вечная жизнь, она в Его Сыне, в Сыне Божьем. И тот, кто имеет Сына внутри себя, тот имеет жизнь. Кто не имеет Сына внутри себя, тот жизни не имеет. То есть существование то он имеет, продолжение, как продолжение временное существование, да? Но жизни он не имеет. Поэтому как только как раз душа наша замыкается, да в минимальной даже обиде, да? В какой-то вот приходящей ссоре. Но когда мы замкнулись на самих себе, жизни у нас действительно нет. И единственное, что мы испытываем в это время, одиночество, оставленность. Когда у нас снова может появиться ощущение как раз жизни? Ну, в лучшем случае, тогда, когда мы с кем-то поделимся своей болью, а вот этот человек, он нас просто поймет там, ну, посочувствует. То, что народ говорит, пожалеет. Почему ощущение жизни? Да потому что нашелся человек, с кем, который мне теплое слово сказал. Есть вот это сердечное общение, есть и жизнь. А вот это сердечное общение теплое, нелицемерное, теплое, да, когда не ждет от меня человек что-то и поэтому там как-то мне помогает, а бескорыстно. Это может быть только тогда, когда Христос посреди нас. Вот снова, как только появляется Сын Божий в нашей жизни, да, вот только тогда и ощущение жизни. И вот мы очень часто думаем, что на самом деле вечная жизнь — это теперь вечная длительность жизни. Да нет же. Длительность — это только результат вечной жизни, которая сама по себе, это вот такие взаимоотношения со Христом, такие взаимоотношения с Богом в Иисусе Христе, Духом Святым и в Духе Святом, которые уже не могут измениться, они могут только расти. Когда человек вот в этих взаимоотношениях безусловно причастен к Божьей жизни. И она становится его собственной. Тогда он и ею делится. Вот это уже мера святых. Почему мы как раз для нас всегда память святого, то есть день смерти, для нас праздник. Ведь подумать так, день смерти для нас праздник. Праздник у нас не день, вовсе не день рождения святого, а именно день смерти. Родился-то человек, он только пока в мир пришел плотью, А дальше вот как он выстроит свою жизнь? Какой выбор сделает? Потому что человек это не характер на самом деле, да, индивидуальность. Каждый из нас разный, каждый из нас имеет индивидуальный характер. Но какой бы ни был индивидуальный характер, ну какой бы ни был, при любом характере мы можем выбрать и добро, и зло. Себя или другого, например, да? Исходить из своих интересов или из интересов другого. Мы добро делать можем корыстным, а можем делать бескорыстным. Везде выбор. Человек это и есть выбор. Какой бы характер ни имел. И вот как раз тогда, когда уже Бог в человеке, а человек в Боге, ну вот, когда человек исполнил как раз вот те слова Христовы, которые он говорит в Апокалипсисе, «Се стою и стучу, и к отворившему мне войду, вечереть с ним буду». Вот когда он открывает себя Богу, и понятно чем, покаянием открывает, там, где он видит как раз, что меня разделяет с тобой, Господи, что мне мешает как раз внутри, чтобы заповедь твоя была не ермом, не тяжка, чтобы она для меня была органична. Ведь в Царстве Небесном обитают только те, кто не просто вот исполнил что-то внешнее, да, а для кого эта жизнь как раз естественна, органична. А вот пока ермо, как и пока тяжка, да, это говорит о том, что, Господи, Твоя жизнь для меня чужда. И вот если человек видит это, то это уже половина дороги спасения. Потому что если я это увидел, я как раз могу это отдать в покаяние. Ведь со времен Христовых вовсе не грех убивает человека. Нет. Грех убивал человека до того, как Бог воплотился. Тогда да, жало смерти есть грех, безусловно, по апостолу Павлу, четко совершенно. Но после того, как Бог воплотился, умер наш в городе спасения, распялся и умер, и воскрес, и вознесся в небеса, с этого времени грехи человек может отдать своему. Виси на кресте. Бери на себя ответственность за мой грех, мою смертность, и дай мне себя взамен. Вот я это покаянием свое сердце тебе открыл. В грехе можно покаяться. Отныне убивает человека не грех, а внутреннее лицемерие. Как раз попытка быть безбожным праведником. Иметь свойства Божие без самого Бога. Ведь это то же самое. Я Бог, я Царь. Как первые как раз люди, да? В чем было их падение как раз. Ведь в этом же как раз и было падение. Это как раз и предлагал им змей, стана в образе змея. Вы Бог. И вот этим-то как раз плод показался вожделенным жене. Помните, как вот это третья глава книги «Бытия». Приятно на вид и вожделенно. И вот когда мы хотим как раз именно только свойств души, вот хорошо, я согласился, что я человек несовершенный. А вот теперь я тебе скажу, где мое несовершенство, а ты вот сделай меня совершенным. Вот так никогда не получится. В том-то и дело. Не случайно Иоанн Богослов очень четко говорит, что жизнь, вот эту жизнь совершенную, имеет в себе только человек, в ком Сын Божий живет, и кто живет в Сыне Божьем. А кого Сына Божия нет, у которого только мечта о благочестивой внутренней жизни, безгрешной, да нет этой жизни, эта мечта и остается. Потому что нет главного, Его, Христа. Он добро, не что-то добро, а именно кто-то, Господь наш Иисус Христос. Не что-то есть любовь, не некое чувство, да, не некая категория, а конкретная личность, безначальный Сын Божий Иисус Христос, воплотившийся, который для этого-то и пришел, воплотился, для того, чтобы войти в нашу жизнь, разделить ее с нами. Не грех с нами разделить, а всю жизнь нашу разделить. Чтобы и мы тоже разделили его жизнь, были причастны его жизни. Вот только тогда, последнее слово, как раз он говорит, чадо, дети, не служите идолам, не приносите им жертвы. Что он имел в виду? Идолом становится для человека все, что он ставит во главу угла, кроме Бога. Вот Бог должен быть во главу угла. Им мы должны жить. Первые как раз заповедь еще ветхозаветная о единстве Божества. Только тогда мы можем приобрести, посмотреть на своих и родных, и близких, знакомых, друзей, да на любого встречного, поперечного, посмотреть как на ближнего, как на брак, на брата. У нас будут строиться братские отношения именно потому, что мы будем смотреть на него глазами Христовыми. И у нас почему так много идолов? Почему у нас так много... вот, да мне некогда ко Христу обратиться. У меня там и работа, и учеба, и все хлопоты, и все хлопоты. Почему именно так? Вот много-много идолов, много-много самых разных целей. А вот здесь у меня вот слова к Богу, это отдельно, а жизнь у меня отдельно. И вот, и, ну, потому у нас христианство часто очень номинальное. Оно совершенно оторвано от нашей реальной жизни. Оно только теоретическое. Вот мы выучились, там, закон Божий прочитали Слободского, там и так далее. Да мы всему умеем ответить. Вот дети наши тоже самое, они все умеют ответить. Только жить они поэтому не умеют. Они не могут приладить как-то вот эти слова, которые выучили, не могут приложить к своей реальной жизни, к реальным отношениям с своими друзьями, своими родителями, своими братьями и сестрами. Мы тоже. Вот он как раз и предлагает нам, да не служите вы этим идолам. Это приложится все. Все вот эти интересы, все цели, которые вы ставите, да, конечно, приложится, если вы главу угла поставите именно Христа, защитите прежде Царствие Божие и правду Его. И вот если мы будем причастны этой правде, правде именно Его жизни, Ему самому, то тогда все приложится к нам, все благодушно примем. Все, что нужно не для этой жизни, к нам приложится. И самое главное, что бы ни прикладывалось нам, да, мы всегда возьмем благодарностью. Что бы ни было, с чем бы ни встретились в этой жизни, мы всегда примем с благодарностью только потому, что все это будет как служение Божеству. Именно все, только тогда, когда душа исполнена Духом Святым, исполнена Духом Христовым. Когда мы живем любимым, а любимый живет нами. И дай Бог, чтобы вот понимание это у нас было. Это не значит, что мы сразу стали преподобными. Но это значит, что у нас началась общая жизнь с Богом. Аминь. Спасибо, Господи.